его. Как же телу всему не повиноваться голове, пекущейся о нем и спасающей его? Алтауз добавляет, о, таким образом он предложил жене и мужу, как основание их счастья, взаимную любовь и заботливость, указав каждому из них то, что кому прилично. Одному начальству и попечение, а другой повиновение. Видите, как мудро здесь все сделано. Не просто там один, значит, властвует, а другой просто покорно, как раб, подчиняется, да? Один подчиняется по любви к Богу, а другой заботится по любви к Богу и при этом защищает и охраняет, да, более слабый человек. Вот при таком условии, собственно говоря, брак настоящий будет крепким. И дальше Господь, дальше апостол Павел говорит, ну как церковь подчиняется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Итак, зачем это здесь указывается? Что православная церковь, она полностью покорна Христу, да, она не может никакой себятины выдумывать. Она не может выдумывать никаких своих там откровений, там, своих мнений вводить вопреки тому, чтобы дал Господь. Да? Она слушается Господа и через это получает спасение от своего небесного жениха. Так вот и жена должна слушаться мужа ради Господа во всем, естественно, что не противоречит воле Божией, и чтобы таким образом уподобиться церкви, получающей таким образом спасение от, через мужа, при помощи мужа, точнее, вместе с мужем. Итак, Амфифилакт говорит, как же во всем повиноваться? И тогда будто повиноваться, когда он уклоняется в неверии, и ее станет скорее к тому же. Но, говорит, у апостола здесь слово не о неверных, а о верных мужьях. Христос, глава церкви, Бог есть, собирает и ведет церковь свою к вечной славе. И она знает, и не кормится, повинуется ему во всем, что угодно ему творить в ней и с нею, во внутреннем ее устройстве и во внешнем участи. Но о человеке всегда уместно сомнение, а потому и ограничение этого во всем, говорит блаженный Филарет Болгарский. Оно, впрочем, и в речи апостола очень сильно ограничено словом «яко Господу», который дает и такую мысль. В целях и видах Господа, как и послание Колоссаям сказано, как подобает в Господе. Еще более сравним главенство мужа с главенством Господа, который исходит из спасения. Что за спаситель муж, если он спасает тело только под условием гибели души? Конечно, здесь никакого повиновения быть не может, да, если идет речь о гибели души, если главенство мужа, она душе вредна. А оно иногда бывает, когда муж ради своего эгоизма начинает там разрушать личность жены, там, или наоборот, жена начинает разрушать личность мужа. Бывает, разрушает его покорностью, бывает разрушением личности мужа. Каким образом? Когда она попускает мужу там во всех этих своих страстях, да, ему прозябать, а она только типа остается поддерживать. Ну там, бывают жены, которые там муж приходит, там злой, она раз ему стаканчик водочки налила, да, он сразу добренький становится. Вот. Там или вот начинает, приходит муж там раздраженный с работы, а она стоит вместе с ним, там ругает начальство. Там, да? Вот. Такая покорность, она разрушает мужа, да, и разрушает жену, естественно. С другой стороны, бывает непокорность жены, которая, в принципе, ничего не хочет совершенно слушаться мужа, она тоже разрушает и мужа, и жену, потому что муж вынужден плыть один как перст, да, он должен делать, он должен сам обо всем заботиться, да, а жена, в результате, она начинает сама плавать тоже в свободном полете, и, в результате, от семьи ничего не остается. Вот, и таким образом должно быть нормальное сочетание покорности и главенства. Все должно быть в Господе. И покорность Господи, да, и главенство Господи. И то, и другое должно быть именно ради Бога делаться. И то, и другое должно признаваться постольку, поскольку соответствует откровению Бога. Просить, получить. Если бы не просить, не получится. У Бога имеется. Итак. Мужья, любите своих жен, как и Христос полюбил церковь, и себя самого предал за нее, чтобы ее он осветил, очистив омовением воды в слове, или бани воды в слове, чтобы представил он себе самому славную церковь, не имеющую пятна или морщины, или что-нибудь такого. Итак, уже поверев жену повиноваться мужу, теперь переходит он к обязанности мужа. И говорит, что обязанность мужа – любить свою жену так, как Христос полюбил церковь прямо до смерти. То есть до готовности умереть за нее. Господь полюбил церковь так, чтобы, так что отдал свою жизнь, чтобы ее очистить. Да? Саул говорит, посмотри, говорит он, кем была церковь, какую он взял из-за себя. Он взял от себя уродливую грязную старуху. Уродливую, понятно почему? Потому что языческая церковь была совсем некрасивая. Блуд, гомосексуализм, да, идолослужение, демонопоклонство, магия, чародейство. Ну, в глазах Бога уродство страшное. Он взял ее, вымыл ее в воде, смыл с нее всю грязь, сделал ее чистой, да, и каким образом все это произошло? Через воду крещения посредством слова. То есть вода, в воде крещения человек погрузился, были произнесены слова какие?
Во имя Отца.
Крещается рабочий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. И человек очистился, церковь Божия стала чистой. Все это произошло благодаря тому, что Христос предал себя на смерть. Потому что в крещении мы погребаемся и воскресаем вместе с Господом. И вот здесь как раз и говорится, что муж должен подражать вот такой жертве Христа. Муж больше всего должен любить жену, потому что эгоизм с его стороны делает невозможно благоденствие и сладость семейной жизни, говорит Феофан Затворник. И дальше Феофан говорит, если сличить, на кого больше налегает апостол, то окажется, что гораздо больше на мужа. Потому что, приняв во всей строгости жены по образу поминания церкви Христу Господу, должен поминать с мужем во всем. Должен принять во всей строгости и обязательно для мужей любовь по мере любви Христа Господа к церкви. Но Господь предал себя за церковь. Следовательно, и мужья должны постирать свою любовь к женам до готовности жертвовать за них и самую жизнь. Где есть, впрочем, любовь, там это делается само собой. Но и справедливость этого требует. Ибо если взять в настоящей силе повиновение, увидим, что оно есть непрестанное умирание, своих желаний, рассуждений, отречения. Справедливость такую долгую смерть жены, мужу в случае нужды умереть однократно. Вот интересное рассуждение Феофана Затворника, да? Собственно говоря, почему? Должна быть вот такая жертвенность мужа в отношении жене. Итак, Господь, он и здесь дал какое-то место, он говорит. Смотри, говорит он, Господь не посмотрел на то, что там жена, она, то, что церковь была грязной, нечистой, да, он ее очистил. А ты берешь за себя, говорит он, невесту, которая не гораздо красивее, чем была церковь, да, перед лицом Христа. Поэтому ты должен, естественно, ее возвышать, очищать, так же, как Христос очистил церковь. Но при этом, говорит он, ты должен, естественно, выбирать себе жену не по принципу эстетических соображений, да, а потому что эстетика, она очень быстро заканчивается. Вот, а по принципу, чтобы этот человек был кроткий, не привлекающийся, да, не гордый, не самолюбивый, вот, чтобы тебе потом с ним не наплакаться. Вот. Итак, сказано, чтобы осветить. Итак, Господь себя отдал за церковь, чтобы осветить ее, очистив баней воды, посредством слова. Посмотри, говорит Талун. Значит, она была нечиста, значит, в ней были грязные пятна, значит, она была безобразна и ничего не стоила. А ты какую бы ни взял жену, твоя невеста не будет такова, каков Христос нашел церковь. Она не так будет отличаться от тебя, как отличная церковь от Христа. Так ведь? Просто естественно. При всем том, он не возгнушался ей и не возненавидел ее за ее чрезмерное безобразие. Хочешь знать, как она была безобразна? Послушай, что говорит апостол Павел. Были иногда тьмой, и в черноту ее. Что чернее тьмы? Что же сейчас сказать? Она была и безумной, и богохульна. Однако же, несмотря на то, что было в ней столько дурного, он и за безобразную предал себя. Как за прекрасную, как за возлюбленную, как за достойную дивной похвалы. И принявшую такой, он украшает ее и омывает, и не отказывается от нее. И не только украсил ее, но и сделал славной, не имеющей скверны или порока, или нечто от таковых. Не требуя жены того, чего у нее нет. Видишь, что церковь все получила от Господа. Через него она сделала славной, через него непорочной. Не отвращайся и ты от жены из-за ее непривлекательности. Она Божье создание. Не ее ты порицаешь, но того, кто создал ее. Чем виновата жена? Не хвали ее за красоту. Развратным душам свойственны такие похвалы и такая ненависть. Но и, да и самая страстная любовь. Ищи красоты душевной. Подражай жениху церкви. Телесная красота производит великую наглость и много неразумного. Она возбуждает ревнивость и нередко заставляет подозревать себя в гнусных поступках. Но она, скажет, доставит мне удовольствие. Один месяц или два, много если год. Но далее отнюдь нет. Напротив, привычка дива эта скоро теряет свою прелесть. А то, что в нем есть дурного, остается навсегда. Ослепление, безумие, высокомерие. Вы слышите, барышни, да? Что с телесной красотой часто связано бывает? Смотрите, что у вас не оказалось такого. В удовольствии же доставляет не эта красота, нет ничего подобного. Там любовь, начавшаяся надлежащим образом, остается постоянной, как любовь к красоте души, душевной, а не телесной. Будем же искать в жене благоразумие, умеренность и кротости. И не будем много укорять ее за то, что не от нее зависит. Или лучше и вовсе не станем укорять. Это свойственно дерзости. Не будем огорчаться, негодовать. Или не видите, сколько таких, которые жили с красивыми женами, но бедственно окончили свою жизнь. Напротив, сколько таких, которые имели жен не очень